Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы встречаемся с митрополитом Минским и Заславским Павлом, патриаршим экзархом всей Беларуси. Добрый день, Ваше Высокопреосвященство! И прежде всего хотелось бы и вас поздравить с праздником Рождества Христова и услышать поздравления для всей белорусской паствы, которая смотрит телеканал «Союз», ну и, собственно, для всех зрителей нашего телеканала.
Спасибо. Я искренне хочу всех поздравить с праздником Рождества Христова. Искренне радуюсь тому, что Господь сподобил нас и сегодня дожить до этого величайшего праздника. И, конечно, сегодня как никогда звучат слова, которые за много столетий до Рождества Христова произнес пророк Исаия. Он сказал, воскликнул: «С нами Бог!» Вот сегодня исполнилось это восклицание пророка Исаии. Несмотря на то, что прошло уже более 2000 лет со дня Рождества Христова, Бога воплощения Сына Божьего, до сих пор в сознании нашей Церкви эти слова живы. И они живы потому, что мы общаемся с Богом. Мы не просто верим в Бога, мы не просто вспоминаем о Боге. Это не кабинетная вера. Это живая, искренняя вера, и она подтверждается нашей молитвой, она подтверждается нашим общением с Богом. С нами Бог. Разве это не праздник? Наша жизнь, наш путь, наше будущее. С нами Бог. Вот эти слова восклицания пророка Исаии, они как никогда звучат с теми, кто совершает дела добра, любви и милосердия, кто совершает добрые дела по отношению к слабым, немощным, кто не может сам прийти в храм. Мы молимся о них, мы им должны помогать и помогаем. И это все делается только для того, чтобы Господь всегда пребывал с нами. Поэтому я поздравляю всех с праздником, желаю, чтобы это праздничное настроение было в сознании каждого из нас. Мы должны понять и осознать, что Христос Спаситель пришел на землю для того, чтобы всех нас возвести на небо. С нами Бог. Разумейте, языцы, и покоряйтесь, потому что с нами Бог. С праздником всех!
Спасибо, Господи, Владыка, за поздравления. Ваше Высокопреосвященство, незадолго до Рождества Христова вот впервые в Минске и в других регионах Беларуси состоялись рождественские чтения. То есть сейчас вот в каждой епархии проходят при сотрудничестве с государственными властями и при их участии такие чтения, которые предваряют те чтения, которые ежегодно проводятся в Москве. И хотелось бы спросить, вот как откликнулись наши партнеры по диалогу? Мы знаем, что в чтениях принимали участие и министерства, и ведомства, и вузы Беларуси. Как они восприняли эту идею еще одного такого форума для диалога? И какие вопросы удалось поднять на этом форуме?
Действительно, рождественские чтения в Москве проходят уже более 20 раз. И у нас в епархиях эти рождественские чтения проводились. Но вначале, как вы правильно заметили, они проводились уже после того, когда возвращались люди из Москвы, приняв участие в этих рождественских чтениях. Они приходили, рассказывали о том, что там было, какие вопросы обсуждались. Вот. А последние годы у нас изменился формат проведения рождественских чтений. У нас стали рождественские епархиальные чтения предварять общецерковные чтения. Ну а в 2015 году, вы правильно сказали, впервые у нас в Беларуси прошли вот такие республиканские рождественские чтения. То есть на эти чтения съехались представители всех епархий Белорусской Православной Церкви, принимали участие представители и Министерства образования, Министерства культуры, и все те министерства, с которыми у нас Белорусская Православная Церковь как бы заключены договора о сотрудничестве. И, конечно, в каждой области есть возможность сотрудничать. Я думаю, что это совершенно не случайно, такое сотрудничество между церковью и государством, потому что я часто говорю о том, что в 2014 году, когда проходил православно-католический форум, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич озвучил прекрасные слова и мысль выразил, которая, знаете, вот до сегодняшнего дня, я думаю, еще многие-многие десятилетия, они будут звучать как, знаете, установка такая необходимая. Он, обращаясь к епископам, сказал: мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить духовно-нравственные ценности нашего народа. Вы знаете, если президент осознает и понимает важность этих принципов, то у нас есть перспектива будущего нашего государства. А ведь совершенно не случайно люди, которые теряют веру, они утрачивают человеческое естество свое. Да, они остаются людьми, но не с той большой буквы, которая звучит сегодня, когда мы имеем возможность об этом говорить в связи с нашей верой в Бога, в связи с нашим исполнением заповедей Божьих. Тогда человек становится возвышенным, а он ведь был создан как высшее творение Божие. Но без Бога он умаляется, он деградирует. А духовно-нравственные ценности, евангельские, божественные, которые принес на землю Христос Спаситель и дополнил те заповеди, которые Господь даровал через пророка Моисея людям, это основополагающие принципы жизни человека. Не только на земле, я подчеркиваю, человека и принципиальные принципы человеческой жизни, поскольку жизнь человека начинается на земле и будет продолжаться в загробном мире. Так что это основополагающее условие жизни человека. И поэтому у нас есть перспектива. И я радуюсь тому, что в Беларуси есть возможность такого плодотворного сотрудничества церкви и государства. Но вопросов очень много было. А вопросы все касаются. Знаете, если сейчас перечислить все эти вопросы, нам не хватит сегодняшней программы. Так что во всех областях мы находим возможным общаться, помогать друг другу, сотрудничать, содействовать процветанию нашего народа и нашего государства.
Вы отметили, что обсуждались в том числе и проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи. И не секрет, что наиболее эффективно все-таки начинать этим заниматься не со студентами, а еще со школьниками, со школьной скамьи. И здесь мы видим, что потенциал церкви пока еще не в полной мере востребован, потому что в школах, только, наверное, в считанных учебных заведениях преподается духовно-нравственная дисциплина, и то на факультативной основе. Хотя в отдельных регионах таких школ даже вот большинство. Но есть. Это вот все зависит от местного руководства. Вот в каком ключе строить диалог, чтобы вот вместе сеять разумное, доброе, вечное, именно в душах не студентов, когда человек сформировался, а еще школьников.
Я очень часто рассуждаю на эту тему, говорю, вы знаете, от нас так много не требуйте от церкви. Вы обратите внимание, что в течение многих десятилетий Русская Православная Церковь была в загоне. Она находилась в гетто. Нельзя было ничего абсолютно делать. И вот представилась такая возможность после многих десятилетий гонений на церковь, репрессий, когда были уничтожены все самые известные личности, богословы, подвижники благочестия, верующие люди, интеллектуал наш весь религиозный, он был практически сведен на ноль. И вот после того, когда церкви предоставилась возможность свободно исповедовать веру, учить людей богословским предметам, богословию нашему, мы сегодня вот начинаем кое-как подниматься с колен. И, конечно, сегодня сказать, вчера вы были в гетто, сегодня давайте, да, вам перебили кости, ребра, ноги, вот, а сегодня пришите гопак, мы не в состоянии этого сделать. Должно пройти какое-то время. И вот оно сейчас уже проходит. Сегодня, как я уже вот сейчас процитировал слова президента Республики Беларусь, я думаю, что это вдохновляет нас, это вот дает нам возможность плодотворно сотрудничать. Вы правильно сказали, надо начинать воспитывать детей с самого раннего возраста. И воспитывать их так, чтобы они больше никогда, вырасти, повзрослев, никогда не смогли попасть на скамью подсудимых или совершить какое-то преступление. Для этого надо воспитывать детей с самого раннего возраста, с детского сада. Ну, конечно, должны воспитывать родители в первую очередь. Но, слава Богу, вы сами сказали о том, что сегодня и есть факультативные занятия, хотя это не решает всей полноты вопроса. А преподавание основ православной веры, православной культуры должно происходить в сетке школьной программы, не факультативно. Мы знаем, что такое факультатив. Захотел – пошел, захотел – не пошел. Вот. А мы же должны понимать, что это основа нашей жизни. И чтобы это понять и осознать, и иметь потом какой-то успех, надо эти предметы вводить в сетку школьной программы. Это, конечно, должно быть и дошкольное образование, это должно быть и школьное образование, и вузовское образование. Вот. А потом это образование должно быть во все дни нашей жизни взрослых.
Ваше Воскопреосвященство, Белорусская Православная Церковь развивает и свою систему образования. И, наверное, одним из самых знаковых событий 2015 года стало открытие духовно-образовательного центра, в стенах которой разместилось несколько церковных институтов, заведений. И прежде всего это Минская Духовная Академия. Она переехала из Жирович именно в Минск. И, наверное, о статусе и о важности этого события говорил и тот факт, что освящал духовно-образовательный центр святейший патриарх Кирилл во время визита в Беларусь, когда мы праздновали тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. Вот, и хотелось бы спросить, вот, какой эффект дает присутствие в одном месте, сработничество таких вот церковных центров, институтов, как Духовная Академия, как музей, центра по изучению неоккультов преподобного Иосифа Волоцкого.
Во-первых, то, что освящал это здание святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, уже вы сами сказали, это очень важное знаковое событие. И это совершенно не случайно. Во-первых, надо сказать, что наш первосвятитель долгие годы был ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии Академии. Он знает цену и значимость и важность образования в жизни человека, поэтому он обращает на это очень большое внимание. И освятив духовно-образовательный центр, он тем самым благословил нас работать в полную силу, не покладая рук, что называется, делая все возможное, чтобы мы готовили хороших пастырей, добрых, мудрых, образованных, чтобы они могли тоже, уйдя со студенческой скамьи во взрослую жизнь, чтобы они несли Евангелие людям, чтобы они несли это просвещение, евангельское повествование всем людям. Это чрезвычайно важно. Но и, конечно, следует отметить, что то, что при нашей академии в этом прошедшем году были открыты курсы и даже аспирантура. Теперь ведь у нас более высокое образование дается всем желающим получить богословие. У нас открыто отделение заочного обучения. Это чрезвычайно важно, потому что мы сегодня прекрасно понимаем, что ведь не все люди готовы стать священниками. И, может быть, в этом и нет необходимости. Но сегодня очень много желающих получить богословское образование. И люди понимают, что они вот по тем или иным причинам не могут стать или быть священниками, а познать богословие, как мне некоторые говорят, вы знаете, я для себя хочу, для своей семьи, для своего развития. Я хочу познать, как идти к Богу, каким путем, как лучше это сделать. И вы знаете, многие сегодня обучающиеся, проходящие это обучение в нашей академии, в аспирантуре и в академии, они потом будут преподавать в других учебных заведениях. Вот это чрезвычайно важно. Так что образование имеет чрезвычайно важное значение. Будем надеяться, что тот потенциал, который у нас сегодня есть, он нисколько не ослабнет, он востребован. Сегодня не только Академия, и Институт теологии востребован, потому что люди понимают, без Бога жизнь на земле становится какой-то такой неудобовразумительной. Да и вообще она утрачивает свой смысл и значение. Жизнь на земле без Бога.
Ваши слова подтверждают и тот факт, что очень много желающих обучаться на вечерней форуме в Минском духовном училище, когда люди уже взрослые со своей профессии, состоявшиеся в жизни, как мы говорим, вот ищут возможность получить духовное образование. И вот вы были свидетелем, что Минское духовное училище тоже вот востребовано, образование в нем.
Это чрезвычайно важно. И потом, вы знаете, еще немаловажное, может быть, имеет значение то, что вот эти люди, как вы сказали, уже сложившиеся, уже определившиеся в своей жизни, они приходят туда, они находят такой круг общения, которого нету в миру. Понимаете, они не только говорят о богословии, они ведь общаются уже на своем уровне богословском. Вот это чрезвычайно важно. Они находят своих единомышленников, своих сторонников, которые также размышляют. Оказывается, нас много верующих людей. Пока мы были в гетто, пока мы были, знаете, в загоне, вот, вроде нас так нигде не было видно. На самом деле верующих людей очень много. И люди понимают, что вера, как я уже сказал, это не богословская выкладка. Это не какие-то богословские выражения. Это живое общение человека с Богом. Вот это надо понять, что наша вера, наша религия, наша религиозность заключается в нашей связи с Богом. Мы живем с Богом. Понимаете, вот как я сейчас с вами общаюсь, так и верующие люди общаются с Богом. Господь их слышит и все необходимое дает для жизни. Поддерживает. Вот это чрезвычайно важно. Так что действительно и заочное обучение, и вечернее обучение сегодня востребовано. И слава Богу. Показателем являются вступительные экзамены в семинарию, в академию, в институт теологии. У нас ведь до сих пор конкурс. Понимаете, несмотря на то, что, как сегодня принято говорить, сейчас происходит вот такая демографическая яма после распада Советского Союза. Вот не хватает людей, казалось бы, многие вузы закрываются, а вот в богословских школах Беларуси, слава Богу, такого нет. Вот это чрезвычайно важно. Это показатель, кстати.
Ваше Воскопресвященство, прошло уже чуть более года с начала процесса разукрупнения епархии. И вот есть ли какой-то отклик людей? То есть оправдывает ли себя этот процесс разгруппнения? Поначалу некоторые настороженно относились, но вот так думали, что вот больше будет владык, значит, больше надо будет административной какой-то волокиты в жизни церкви появиться.
Вы знаете, были, наверное, скорее всего, вот такие недоумения со стороны некоторых чиновников государственных, которые сразу же задавали вопросы, говорили, ой, это опять будет необходимость выделять какие-то площади там, для епархиальных управлений, ой, это теперь будет какая-то забота, ой, это теперь... Да на самом деле это совсем не так. Ведь еще лет 15 тому назад в Беларуси те же самые были даже всплески вот такие, знаете, вопли, я бы даже сказал, да? Как это так? Была одна епархия, был митрополит Минский и Белорусский, а тут вдруг, ой, вдруг Гродно отделяется, вдруг тут Витебск, вдруг тут другие стали появляться. Что это такое? Как это так? Слушайте, а ведь все прошло нормально. Сегодня мы понимаем, что да, мы сегодня даже помыслить не можем. А как же они вообще жили тогда, когда была только одна епархия и один митрополит, да? Это была задача атеистической, богоборческой власти – лишить церкви епископа. А сегодня, слава Богу, у нас есть епископы, слава Богу, у нас есть епархиальное управление. Конечно, для людей это более комфортное вот такое состояние или возможность решать свои духовные вопросы. Вот. Всем хватит места под солнцем. Всем хватит хлеба, всем хватит помещений для епархиальных управлений. Но то, что сегодня у нас появились новые епископы, новые епархии, даже в Минской области, вот сегодня мы понимаем, что произошло, знаете, вот такое какой-то всплеск такой новой духовной жизни. Вот так сейчас смотрим, поворачиваемся назад на прошедший год, да, там эти богачины, священники в городах жили, знаете, как князьки такие, да, вот, жили сами для себя, как-то так вот, абы как шло. Сейчас, когда приехали епископы, как началось там, знаете, вот встряска такая, вот, почему здесь не так, почему тут не так, оживилась жизнь церковная в этих областях или в этих районах. Все. Епископ – это человек, который отвечает за церковь. Он ездит, он посещает, он служит, он общается с людьми. Люди имеют возможность общаться со своим епископом. Епископ – это отец. Понимаете? Отец духовный для своей паствы. И поэтому, ну как лучше обратиться к отцу или какому-нибудь там сторожу, да, вот поговорить о каких-то вопросах. Вот, вот сторож сегодня есть, завтра его нет. А отец, он всегда отец. Поэтому лучше подойти к епископу и с ним решить любой вопрос можно. Поэтому, конечно, разукрупнение епархии – это благо для церкви. И то, что сегодня делает святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл, то, что делает сегодня Русская Православная Церковь, Священный Синод – это благо для церкви. И совершенно не случайно епископ Игнатий Богоносец говорил: «Там, где церковь, там, где епископ, там церковь». И вот там, где есть епископ, там есть церковь. Вот хотите или нет, а Господь, основатель нашей церкви, Иисус Христос, Он даровал этот дар, это качество епископам, и никто другой его не может заменить. Поэтому это Божие благословение. Я очень часто привожу в пример, да, возьмите даже Москву, возьмите Рязань. Ведь когда-то глава церкви русской находился в городе Владимире. Кафедра митрополита была во Владимире, был Владимир, столица России, да. А потом, как митрополит Петр перенес кафедру в Москву, какой-то провинциальный городок, я бы даже сказал, село какое-то, да. И что произошло? Сегодня Владимир – провинциальный городок, а там, где кафедра митрополита, сегодня это столица державы. А возьмите Рязань. Когда-то епископ был в Муроме, Муромский. Тогда это была кафедра епископа, да, великое пространство было уделом этого епископа Муромского и Черниговского. Да? Вот представляете, какая епархия была. А потом владыку епископа Василия изгнали из Мурома, и он на мантии по воде в течение 5 часов шел и пристал к Рязани. Что сегодня происходит, спустя много времени. Да уже давно это было, когда Муром, сегодня это провинциальный городок, забытый, да, редко кто о нем вспоминает, а Рязань – это столица области. Вот что значит кафедра архиерейская. Хотите или нет, а благодать Божия пребывает там, где есть глава церкви. А глава церкви поместная – это епископ.
То есть можно говорить о том, что вот такая активизация духовной и церковной жизни – во главе с владыкой, с епископом, она дает, можно сказать, бонусы и для социально-экономического развития региона, города.
Вы не забывайте, что вместе с епископской благодать действует, с епископом приходит и божественная благодать. Вот это чрезвычайно важно. Не я, вот я, а та благодать архиерейская, которая пребывает на этом месте. Вот что очень важно. Именно поэтому святитель и говорил, что там, где епископ, там церковь. И благодать Божия действует там с особой силой. Конечно, благодать Божия пребывает там, где люди обращаются к Богу. Но там, где епископ, там, где центр епархиальной жизни, там особое благословение Божие. Поэтому чем больше у нас будет вот таких, знаете, округов, очагов таких, знаете, божественной благодати, тем лучше будет для нашего Отечества.
Ваше Воскопреосвященство, 2016 год только начался, и хотелось бы спросить, вот какие приоритеты деятельности церкви и какие новые проекты церковь планирует начать в наступившем 2016 году?
Как мы говорили уже, мы будем продолжать делать то, что начали делать, будем продолжать нести Слово Божие, будем продолжать работать со всеми учреждениями, с которыми мы заключили договора о сотрудничестве. Ну и, наверное, будет один из таких тоже очень важных проектов, которые мы хотим начать осуществлять. У нас вот здесь сейчас мы где с вами находимся, в епархиальном управлении, оно у нас уже недостаточно для полноты работы всего экзархата. Поэтому у нас назрела необходимость строительство духовно-административного центра экзархата. Вот. Вот нету такого, что, где мы могли бы располагаться вместе с нашими синодальными учреждениями. Поэтому у нас есть план, мы разрабатываем, уже есть эскизный вариант этого плана. Мы хотим построить рядом с нашим нынешним епархиальным управлением духовно-административным центром. Здесь мы хотим построить такой духовно-административный центр, где был бы зал для приема гостей, для проведения вот таких рождественских мероприятий, пасхальных мероприятий, куда можно было бы детишек пригласить. Вот такой зал, примерно 400 квадратных метров. Вот такой двухэтажный, огромный такой зал должен быть. Мы хотим построить в этом здании и новое синодальное помещение, синодальный зал. Там будут у нас и другие различные кабинеты, где будут размещаться синодальные учреждения. Нет у нас сегодня. Пока они вот так разбросаны. Это, вы знаете, это будет центр нашей духовно-административной жизни белорусского экзархата. Вот это очень важно. Здание белорусской экзархии надо строить. Ну и, конечно, планируем там построить и кабинеты, и храм. Большой храм, где будут и желающие прийти помолиться, лица. Поскольку он будет внутри этого комплекса, да, это будет комплекс зданий. Несмотря на то, что площадь не очень большая, но достаточно. У нас так предполагается, что это будет примерно около 6000 квадратных метров полезной площади. Вот, поэтому, ну и пользуясь возможностью, всех желающих принять участие, всех приглашаем. Друзья, кто пожелает внести свою лепту, мы будем рады этому. Вот, там будут и гостиничные номера для наших архипастырей, пастырей, для гостей, которые будут приезжать. Вот. Это будет такая небольшая, может быть, площадь. Да, но нашим епископам Белорусской Церкви будет достаточно, когда будут приезжать на какие-то мероприятия, чтобы они могли там остановиться. Вот. Я всем говорю, кто будет принимать участие материально, будете бесплатно там располагаться. Вот. А кто не будет, тогда будем брать какие-то такие вот, возможные пожертвования. Но это шутка. Поэтому я всех приглашаю, кто желает принять участие. Будем рады вас видеть. Вот. Это, наверное, будет тоже одно из таких очень важных проектов, которые мы начнем осуществлять уже в наступившем 2016 году.
Владыка, на белорусской земле вы встречаете праздник Рождества Христова уже третий раз. И, наверное, вы тот человек, который много может сказать о рождественских традициях разных стран. Вы встречали Рождество и на Святой Земле, и в Америке, и в европейских странах, и в российской глубинке. Вот как необходимо подготовиться, чтобы достойно встретить этот великий праздник?
Вы знаете, я вспоминаю, когда мы общались с покойным архимандритом Иоанном Крестьянкиным, вот спрашивали его: батюшка, скажите, вот где вы вот чувствовали лучше всего молитву? Вот общение с Богом. Вы знаете, что он говорил? Он говорил: так как я молился в тюрьме, я нигде больше так не молился. Даже в Псково-Печорском монастыре так не молился. Как ощущал вот эту связь молитвенную, общение с Богом, как тогда, когда он находился в тюрьме. Кто бы мог подумать, да? Господь всегда рядом с нами. Мы просто его не всегда чувствуем. Мы просто заняты суетой и думаем, что вот сейчас мы поедем туда, поедем сюда, вот там мы ощутим. Нет, друзья мои, куда бы мы ни поехали, а если суета и нестроение, неустройство будет внутри меня самого, покоя я нигде не найду. Конечно, внешнее проявление праздника, оно, конечно, незабываемо так, как оно происходит в Вифлееме. Конечно, в месте, где родился Христос Спаситель. Но и там, вы знаете, я, когда находился и нес послушание, то я часто вспоминал даже свои детские годы. И думаю, а вот в детские годы у меня было больше покоя и радости на душе, чем даже в Вифлееме. Почему? Да потому что там какая-то суета, суета. Там много конфессий совершают богослужение в одно и то же время. Каждый кричит, каждый громче пытается произносить свои возгласы на разных языках. И вы знаете, я когда там нес послушание, то я думал: Господи, неужели настанет такое время, когда я буду спокойно молиться в своем храме, и мне никто не будет мешать. Но вы знаете, где бы я ни находился, а внутренний покой все-таки не от внешних эффектов зависит. Конечно, многое зависит от этого, но все-таки зависит от моего внутреннего настроения. Именно поэтому преподобный Серафим Саровский, который никуда не ездил, ни в Иерусалим, ни в Киев, ни в какие-то другие паломнические поездки. Он призывал людей: «Стяжите дух мирен в сердце свое, и вокруг вас спасутся тысячи». Так что вот это чрезвычайно важно. Царство Божие внутри нас, оказывается, находится. И надо найти его. Надо приготовить это место. Именно для этого существует таинство покаяния. Чтобы мы очистили свою душу, сердце от всякой скверной нечистоты. Чтобы мы приняли в себя самого Христа Спасителя через принятие тела и крови Христова. Вот это и есть величайшее единение, самое теснейшее. Теснее уже и лучше этого единства просто быть не может. Когда в нас пребывает сам Христос Спаситель. Так что вот это величайшее таинство. И поэтому многие, я знаю, верующие люди, которые даже не стремятся посетить или какие-то места, или посетить, или отправиться куда-то в путешествие, они понимают, что суета все равно развеет вот то внутреннее настроение. Поэтому Бог на всяком месте, совершенно не случайно. Он, беседуя с самарянкой, Христос Спаситель говорит: «Настанут времена, когда вы будете поклоняться Богу не только на Сионской горнице, но на всяком месте, если будете совершать это в духе и истине». Поэтому вот хочется пожелать, чтобы мы постарались сделать все возможное, чтобы в духе и истине найти Христа Спасителя в своем сердце. Ну, конечно, приготовить Ему в своем сердце место. А в этом случае не должно быть в нас ни гнева, ни зависти, ни обид на кого-то. То есть должно быть чистое сердце, освобожденное от всякой скверны, от всяких страстей, от всяких пороков. Вот чистое сердце, которое способно узреть Бога. Вот к этому мы должны и стремиться. Я знаю таких людей, которые, знаете, вот в духе и истине живут. И им не нужно ни какое другое посещение, никакая другая страна. Они везде живут с Богом. Вот это, наверное, величайшее благо для каждого из нас. Поэтому, конечно, в каждой стране по-разному встречают. Даже в каждом городе, в каждом селе, даже одной нашей церкви у нас разные традиции. Но самое главное, что везде пребывает Господь Бог. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Вот этого я и желаю всем вам, дорогие наши телезрители, сделать все возможное, чтобы стяжать это чистое сердце, чтобы пришел и вселился в нас сам воплотившийся Христос Спаситель. Вот надо, чтобы он в нашем сердце, в нашей душе родился. И не только родился, а чтобы он пребывал и жил в нашем сердце. А свидетельство тому, что с нами пребывает Господь, может быть, если мы обратимся к апостолу Павлу, а он говорил о том, чтобы от нас исходили эти благие дела, дары благодати Святого Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость. Вот если мы будем обладать этими, почувствуем, что да, действительно, от нас исходят именно вот эти дары, значит, с нами Бог. С праздником всех вас!
Спасибо, Господи, Владыка, за такие теплые пожелания. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы беседовали с митрополитом Минским и Заславским Павлом, патриаршим экзархом всей Беларуси.
С праздником, и пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.